Глава 19. Домик. У Шевалье больше не оставалось иллюзий. Еще день-два, и придется взяться за дело. И за какое дело? Испанский посол произвел на Гастона глубокое впечатление. В нем было нечто величественное, удивившее Шевалье. Во всяком случае, он был уверен, что это настоящий дворянин. Потом в голову ему стали приходить странные мысли. В этом гордом челе и сверкающих глазах ему чудилось какое-то смутное отдаленное сходство с чистым лбом и нежными глазами Элен. Но это впечатление было нечетким и расплывчатым, как во сне. Оба лица как-то безотчетно смещались в его памяти, и ему не удавалось представить их в отдельности. Он уже собирался лечь в постель, как вдруг на улице раздалось цоканье копыт. Дверь гостиницы, бочка Амура, отворилась, и Гастону послышалось, как внизу оживленно разговаривают, но потом дверь затворилась, и все стихло. И Гастон уснул, как засыпают люди в 25 лет, даже если они заговорщики и влюбленные. Но Гастон не ошибся. Лошадь на самом деле била копытами и ржала. Беседа на самом деле имела место. И дверь отворялась и затворялась. И приезжал в этот час крестьянин из Рамбуе, которому одна молодая и красивая женщина дала два луидора, чтоб он как можно скорее отвез записку Шевалье Гастону де Шанле в гостиницу «Бочка Амура» на улицу Бурдоне. Кто была эта молодая и красивая женщина, мы уже знаем. Топен взял письмо, повертел его, понюхал, потом развязал белый фартук трактирщика, опоясанный вокруг талии, припоручил гостиницу «Бочка Амура» своему первому повару, весьма сообразительному малому, и побежал со всех своих длинных ног к Дюбуа, который как раз возвращался с паромной улицы. «Ого!» – произнес Дюбуа. «Письмо! Посмотрим!» Он ловко, как фокусник, распечатал над паром врученное ему послание и, прочтя сначала саму записку, а потом и подпись, просиял от радости. «Прекрасно! Превосходно!» — воскликнул он. «Одно к одному. Оставим детей идти путем своим. Они очень спешат. Но поскольку поводья-то у нас, дальше, чем мы захотим, они не пойдут». Потом, повернувшись к Топену, протянул ему письмо, предварительно запечатав его, и сказал: «Держи и отдай кому следует». «Когда отдать?» — спросил Толен. «Сейчас же», — ответил Дюбуа. Топен сделал шаг к двери. «Подожди, дай подумать», — остановил его Дюбуа. «Лучше завтра утром». «А теперь», — сказал Топен, кланяясь вторично уже на выходе, «не позволено ли мне будет сказать мансиньору два слова?» «Говори, бездельник». «В качестве вашего агента, мансиньор, я получаю 3 ЭКЮ в день. И этого мало, негодяй? Как агенту это достаточно, и я не жалуюсь. Но да видит Бог, как виноторговцу нет. О, это дурацкое ремесло! А ты пей для развлечения, скотина. С тех пор, как я стал продавать вино, я его возненавидел, потому что ты знаешь, как его делают. А ты пей шампанское, мускат, если он есть. Платит-то бургиньон. А, кстати, у него действительно случился апоплексический удар. А ты таким образом ошибся только во времени. Это правда, мансиньор? Да, это ты его так напугал. Ты, висельник, наверное, хотел унаследовать его состояние. Нет, ей-богу, мансиньор. Ремесло уж слишком непривлекательное. Ну хорошо, пока ты им занимаешься, Я добавлю к твоему жалованию еще 3 кю в день. А после отдам лавку, приданное твоей старшей дочери. Иди, да почаще приноси мне подобные письма. Всегда буду рад. Топен вернулся в гостиницу «Бочка Амура» с той же быстротой, с какой дошел до Пале-Рояли. И, как ему было приказано, стал ждать утра, чтобы вручить письмо. В 6 часов Гастон был уже на ногах. Надо отдать справедливость мэтру Топену. Как только он услышал шум в комнате, он вошел и вручил письмо адресату. Узнав почерк, Гастон сначала покраснел, потом побледнел, стал читать письмо и бледнел еще больше. Топен делал вид, что убирает в комнате, а сам из-под тишка следил за шевалье. Новость в самом деле была серьезная. Вот что было в письме. «Друг мой, я думаю о том, что вы говорили. Может быть, вы правы. Во всяком случае, мне страшно. Только что подъехала карета, и госпожа Дорож приказала мне готовиться к отъезду. Я хотел воспротивиться, но меня заперли в комнате. К счастью, под окном проходил со своей лошадью один крестьянин. Я дала ему 2 луидора, и он обещал отвезти вам эту записку. Я слышу, что приготовление заканчивается. Через 2 часа мы уедем в Париж. Как только я приеду, сообщу вам свой новый адрес. Пусть даже мне придется для этого, если мне будут мешать, выпрыгнуть из окна. Будьте спокойны, женщина, которая любит вас, сумеет быть достойной и себя, и вас». «Ах, вот как!» — воскликнул Гастон, прочитав письмо. «Я не ошибся, Эллен. Тут стоит 8 вечера, но она уже уехала, она уже в Париже. Господин Шампань, почему мне сразу не принесли письмо? Ваше сиятельство, спали?» «И мы ждали, пока вы проснетесь», — ответил Топен с отменной вежливостью. Столь воспитанному человеку нечего было и возразить. Впрочем, Гастон рассудил, что во гневе он может выдать свою тайну, и сдержал себя. Ему пришла в голову мысль пойти к заставе и дождаться Элен, которая, возможно, еще не приехала. Он наскоро оделся, пристегнул шпагу и убежал, сказав перед уходом Топену: «Если за мной зайдет капитан Лажанкьер, скажи ему, что я вернусь в 9». К заставе Гастон прибежал весь в поту, потому что фиакра не нашел, и весь путь проделал пешком. Пока он напрасно ожидает Элен, приехавшую в Париж еще в 2 часа ночи, вернемся назад. Мы оставили регента в тот момент, когда тот получил письмо от госпожи Дорож и с тем же гонцом отправил ответ. И в самом деле нужно было как можно скорее принять меры и уберечь Элен от настойчивых ухаживаний этого господина де Ливри. Но кто же этот молодой человек? Один Дюбуа мог бы это сказать. Поэтому, когда Дюбуа появился около 5 часов вечера, чтобы сопровождать его королевское высочество на паромную улицу, реген спросил: «Дюбуа, а кто это такой господин де Ливри из Нанта?» Дюбуа почесал нос, видя, куда клонит регент. «Ливри, Ливри», — произнес он, — «погоди-ка, ну да, Ливри. Кто-нибудь из семьи Матиньонов, прижившийся в провинции. Но это не объяснение, аббат, а всего лишь предположение». «А кто о нем что-нибудь знает? Тоже мне имя. Пригласите господина Озье, глупец. Но я, монсеньор, генеалогией не занимаюсь. Я грубый простолюдин». «Полно тебе глупости говорить. Вот черт. Кажется, монсеньор не на шутку заинтересовался этим Ливри. Вы хотите передать приказ кому-нибудь из этой семьи? Тогда другое дело. Я постараюсь найти вам кого-нибудь хорошей крови. Иди ты к черту, и по дороге пришли мне носы». Дюба изобразил на лице наиприятнейшую улыбку и вышел. Через 10 минут дверь отворилась, и вошел носы. Это был человек лет 40, очень изящный, высокий, красивый, холодный, сухой, остроумный, насмешливый и, впрочем, один из самых любимых приятелей регента. «Монсеньор спрашивал меня», — произнес он. «А, это ты, Носе? Здравствуй!» «Мое нижайшее почтение», — сказал, кланяясь Носе. «Могу ли я чем-нибудь быть полезен вашему королевскому высочеству?» «Да, уступи мне на время твой дом в предместье Сент-Антуан. Но чтоб он был совершенно чист и пуст, и никакой фривольности в убранстве. Понимаешь? Для добродетельной особы?» «Да, Носы, для добродетельной. Тогда почему бы вам не нанять дом в городе, монсеньор? В этих домов в предместье ужасная дурная слава, предупреждаю вас. Особа, которую я хочу там поселить, не знает даже, что такое дурная слава, Носы. Черт возьми, примите по этому поводу самые мои искренние поздравления, монсеньор». «Но никому ни слова, хорошо, Носы? Безусловно. И ни цветов, ни эмблем. Пусть снимут все рискованные картины». «А зеркала и панно там какие?» «Зеркала и панно могут остаться, монсеньор. Все очень пристойно. В самом деле». «Да, чистейший стиль ментенон». «Ну тогда оставим панно. Ты мне за них отвечаешь, монсеньор? Мне все же не хотелось бы брать на себя такую ответственность. Я ведь не добродетельная особа. А может быть, для пущей добродетели их соскоблить совсем?» «Ба, Носы, ради одного дня не стоит, ведь это какие-нибудь мифологические сюжеты?» произнес Носы. «Впрочем, ведь на это нужно время, а у меня всего несколько часов. Отдай мне ключи. Я только схожу к себе, и через 15 минут они будут у вашего высочества. Прощай, Носы, твою руку. Но ни слежки, ни любопытства. Советую, прошу. Монсеньор, я еду на охоту и вернусь, когда ваше высочество позовет меня. Ты достойный товарищ. Прощай, до завтра. Уверенный, что у него теперь есть подходящий дом, чтобы поместить дочь, регент тотчас же написал госпоже Дерош второе письмо и послал за ней Берлину. Он приказал прочесть Элен письмо, не показывая, и привести девушку. Письмо содержало следующее. «Дочь моя, подумав, я решил, что вы должны быть рядом со мной. Будьте любезны, не задерживаясь ни на мгновение, последовать за госпожой Дерош. По приезде в Париж вы получите от меня известия». Элен, когда госпожа Дерош прошла ей письмо, стала всячески сопротивляться, умолять, плакать, но на этот раз все было напрасно, и ей пришлось подчиниться. Вот тут-то она и воспользовалась тем, что ее на минуту оставили одну, и написала Гастону письмо, которое мы с вами уже прочли, и попросила крестьянина отвезти его. Потом она уехала, с горечью расставшись с жилищем, ставшим дорогим ей, потому что она надеялась здесь обрести своего отца и потому что сюда приходил к ней возлюбленный. Что же касается Гастона, то, как мы уже рассказывали, получив письмо, он поспешил к заставе. Когда он туда прибежал, едва светало. Проехало несколько экипажей, но ни в одном из них Элен не было. Постепенно холодало, и надежда покинула молодого человека. Он вернулся в гостиницу. Ему оставалось надеяться только на то, что там его ждет письмо. Когда он шел через сад Тюильри, било 8 часов. В это самое время Дюбуа, держа под мышкой портфель, с победным видом вошел в спальню регента.